Всем привет, меня зовут Полина.
Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня у нас в гостях Барханова Илина. Это врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, стипендиат Академии наук Республики Татарстан.
Илина, привет!
Всем добрый день!
Очень здорово, что ты пришла, спасибо тебе большое. Наш самый первый вопрос. В чем разница между диетологом и нутрициологом?
Это очень интересный вопрос, да, потому что его многие задают. А вообще, по сути, специальность вот именно в России, просто диетология, такой специальности нет. У нас есть только специальность врач-диетолог. Он занимается именно подбором лечебного питания. То есть для людей, которые есть какие-то заболевания, врач-диетолог подбирает для них соответствующее питание. Поэтому ему необходимо высшее медицинское образование и, соответственно, вот терапия или эндокринология, или гастроэнтерология, да, потому что он должен полностью знать, что при данном заболевании происходит, да, должен понимать, он имеет право назначать лекарственные препараты, потому что это специалист-врач. Mm-hmm. Нутрициолог — это... Во всем мире специалист без медицинского образования, но при этом можно возразить, Илина, ты же тоже нутрициолог, да? Врач, он может быть нутрициологом, да? Но нутрициолог без медицинского образования тоже может быть. Нутрициолог занимается здоровьем, питанием здоровых людей. То есть относительно таких вот здоровых людей, у которых нет серьезных заболеваний, он может помочь с подбором продуктов питания, да, с разбором составов, то есть как разнообразить рацион. Он может... как бы пациенту подсказать то, что, например, вот такие-то витамины у вас могут быть в дефиците, да, путем анализа рациона, и таким образом он может человека направить к врачу, но он не имеет права назначать какие-то лекарственные препараты.
Слушай, у нас сейчас, я думаю, что не мне тебе рассказывать, как популярно стало вот это течение, когда ты, ну не знаю, можно ли это вообще назвать течением, когда ты заботишься о том, что ты ешь, ты действительно заботишься о своем питании, опять-таки вот всякие витамины, мы с тобой тоже до подкаста это обсуждали. С чем ты это связываешь? Это какой-то маркетинг, это бизнес, или просто люди становятся более осознанными?
Я думаю, что все-таки это идет с Америки и Запада, на мой взгляд, потому что, например, вот эта та же интегративная медицина, да, она пришла оттуда, и вообще, мне кажется, лет там 5-6 назад вообще никто не представлял даже, что может быть такая профессия health coach, особенно в России, да, что тебя кто-то может сопровождать, и то, что на это можно тратить деньги, да, как бы у нас все-таки были немножко другие приоритеты, то, что на продукты питания можно тратить те же деньги. И не было связи прямой, то, что питание — это какие-то болезни, то, что это профилактика. А за границей это было давно уже развито, да? То есть вот это понятие чекапов, то есть понятие органических продуктов, которые могут стоить намного дороже, но люди понимали, что вкладываются в свое здоровье, да? И тот же рынок каких-то витаминных препаратов, он тоже уже на Западе, в Америке давно был, да, то есть у нас он был менее развит. Вот, поэтому я думаю, что это все-таки идет оттуда, то есть вот эти модели. И, конечно же, спрос рождает предложение, потому что медицина классическая, я считаю, что у нас развита очень неплохо. Как бы если у тебя какие-то серьезные заболевания, то, в принципе, как бы какие-то операции, в том числе очень дорогостоящие, бесплатно сделают по ОМС, да, то есть для пациентов, у которых уже хронические какие-то заболевания, но профилактика все-таки как бы ею мало кто занимался, она, конечно, всегда была, но не настолько популяризированная. И сейчас вот именно такая профилактическая больше, да, медицина тоже, она входит в моду, и это очень здорово, потому что действительно, я думаю, что в будущем получится так, что количество хронических заболеваний снизится именно за счет того, что сейчас идет вот такая популяризация. Но единственный какой момент, иногда это уносит в сторону радикализма. Это опять-таки наблюдается во всем мире.
Это вот как раз про наш подкаст, да. Вот мы хотим выяснить, где же вот эта разница. Мы вернемся к ней, наверное, к этому вопросу чуть попозже, потому что это гвоздь нашего выпуска. Юль, ты когда-нибудь сидела на модных диетах?
Мне кажется, я сидела вообще на всех диетах, которые были придуманы в этом мире. Я правда сидела на всех диетах. Ни одна мне не помогла. Начнем с этого.
О, да. Я не сидела ни на каких диетах, но я знаю, что есть какая-то кето-диета, есть интервальное голодание, есть еще очень много других, по-моему.
Ну вот то же самое, что отказ от глютена, отказ от молочки. Сейчас это так сильно пропагандируют всякие блогеры. Полезно ли это все и как это может навредить человеку?
По сути, как бы все диеты, да, они основаны на том, что в любом случае там идет ограничение каких-то продуктов, калорий или как при интервальном голодании времени, скажем, да, то есть любая из них, по сути, может сработать, потому что работает основной принцип снижения веса. То есть мы, когда снижаем количество потребляемой пищи, потребляемых калорий, да, как бы за счет этого обычно это работает. По поводу того, что насколько это вредно, вот вы сейчас упомянули, например, об отказе от глютена и молочных продуктов. Как всегда, у нас в любой диете, если мы ее будем разбирать, всегда есть какое-то рациональное зерно. Нельзя сказать, что это абсолютно плохо, ну и нельзя сказать, что это абсолютно хорошо и подходит всем. Потому что у нас у примерно, например, там 30-40% людей есть лактазная недостаточность. Да, и, соответственно, если эти пациенты как бы могут, что они могут ощущать? После употребления молока они могут, например, сдутие живота испытывать, да, то, что какие-то высыпания на лице могут быть у них связаны. И действительно, когда они убирают этот продукт, да, то есть это называется элиминационная диета, то они начинают себя намного лучше чувствовать. И у человека, у которого нет медицинского образования, что он начинает делать? Он думает, что в этом и есть корень зла, и начинает всем пропагандировать. То есть то, что если мне стало легче, то всем станет легче. То же самое, такая же история с глютеном. То есть считается, что как бы в популяции, там, допустим, в Англии, насколько я помню, около 13% людей имеют чувствительность к глютену. То есть, опять-таки, она может проявлять себя в виде вздутия живота, да, каких-то высыпания тоже могут с ней ассоциироваться. Да вообще много всего, как бы интересные исследования есть. Но надо понимать, что это примерно 15-20% населения. И то есть в таком случае действительно есть смысл, например, попробовать на какой-то период, хотя бы 2-3 недели, исключить продукты, которые его содержат, а потом вернуть. И если вы понимаете, что у вас самочувствие, например, ухудшается, да, по желудочно-кишечному тракту, то, да, возможно, действительно этот вам продукт не подходит. Желательно, конечно, здесь согласовать с врачом, потому что, возможно, это требует каких-то других обследований, да, потому что есть заболевание, например, целиакия, где происходит повреждение кишечника за счет глютена, но это только 1% населения. И при этом есть огромное количество людей, которые спокойно едят глютен. Да, и поэтому у меня тоже есть категория пациентов, которым я на определенное время уберу и потом верну его. И есть при этом люди, которые прекрасно, спокойно едят хлеб, макарошки, да, и все у них, соответственно, прекрасно. Вот, поэтому, еще раз говорю, рациональное зерно во всем это можно найти, но это есть не у всех людей. По поводу кето-диеты, тоже она используется, допустим, строго кето-диета для людей, у которых есть эпилепсия. То есть есть хорошие данные, это не так пока широко распространено, но действительно такое используется, и есть хорошие результаты. Но эпилепсия — это тяжелое психическое заболевание. Да? Тяжелая кето-диета — это тоже перестройка всего метаболизма. То, что практикуют многие люди, это все-таки называется LCHF, да, такой легкий вариант кето-диеты. То есть настоящая кето — это, по сути, очень сильное ограничение углеводов. Еще раз говорю, это, по сути, только для больных эпилепсии. Это лечебное питание, опять-таки, которое контролирует, назначает вам врач. Вот. LCHF действительно есть такое правление, да, то есть как это расшифровывается, low carb, high fat, да, то есть много жира, мало углеводов, и действительно есть неплохие данные, то, что это питание может использоваться для пациентов с сахарным диабетом второго типа, допустим, да, опять-таки здесь будет заниматься этим врач, потому что они будут на препаратах, у них может резко начать снижаться сахар в крови, вот, при инсулинорезистентности это питание может использоваться, и как бы оно пока не входит в какие-то официальные рекомендации. Это просто тоже одно из направлений, но как бы такое есть. И, соответственно, здесь какую иногда ошибку совершают? То есть люди начинают есть очень много насыщенных жиров, то есть это, например, бекон, яйца, да, очень много жирного мяса. Хотя, по сути, полезная LCHF-диета, она направлена, в первую очередь, на снижение количества быстрых углеводов, то есть что это будет всем полезно, в принципе, да, когда мы уменьшаем количество сахара, выпечки, и, наоборот, добавляем полезные жиры. То есть это авокадо, орехи, рыбу, такое, по типу средиземноморской диеты. Поэтому, соответственно, как бы здесь все-таки начинать надо не с радикализма, даже если вы что-то хотите попробовать, то изучить метод самой диеты и, допустим, для начала убрать сладкие углеводы и добавить вот эти полезные жиры. Да, а не так, что мы там начинать утро каждый день с бекона, с куска мяса, с яиц, и ничего при этом там клетчатки, ничего не добавлять.
Ну да, вот. Когда я готовилась к подкасту, везде меню кето-диет, там везде, чуть ли не в завтраке, было указано говядина. Мне кажется, говядина — это настолько тяжелое мясо, что просто если поесть его на завтрак, то можно целый день просто не есть.
Но при этом, как бы, еще мы все равно должны, да, помнить о том, что красное мясо включено в список канцерогенов Всемирной организации здравоохранения. То есть, если мы съедаем больше 70 граммов красного мяса чаще, чем 2 раза в неделю, то увеличивается риск рака кишечника. Это не касается каких-то, например, лечебных программ. То есть, допустим, при коррекции анемии можно коротким курсом назначать и больше, но в целом, если мы постоянно потребляем, будет увеличиваться риск рака кишечника. Увеличение количества насыщенных жиров, увеличение уровня плохого холестерина, это липопротеиды низкой плотности, да, это тоже доказанный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому такие диеты без контроля липидограммы, да, то есть даже для молодых по холестерину крови, по атеросклерозу, это может быть просто опасно.
Есть люди, чаще всего это девочки, которые могут вбить себе голову, что у них непереносимость глютена. Вот, и начать сидеть на безглютеновых диетах и так далее. Как донести людям, что нельзя ставить себе диагнозы самостоятельно и просто убедить в том, что нужно посетить перед этим доктора? И можно ли вот этим самовнушением, тем, что да, у меня непереносимость глютена, а можно ли как-то похудеть, исправить обмен веществ вот тем же самым отказом от глютена, только самовнушением?
Если человек отказывается от глютена, да, то, в принципе, здесь критично только в том плане, то, что неплохо то, что он уменьшает количество выпечки. Да? Многие себя поэтому лучше себя чувствуют, потому что они убирают выпечку, они убирают дрожжи, они убирают сахар, соответственно. Можно начать просто с этого. Если мы убираем какие-то продукты с белой пшеничной муки, с сахара, с дрожжей, в принципе, от этого наш организм не пострадает. А считается, что за счет чего может пострадать, если длительный у нас идет безглютеновая диета, это потому что мы убираем такие продукты, как рожь, как овес тоже, хотя овсянка бывает без глютена. Соответственно, мы не можем, например, цельнозерновой хлеб использовать, может идти дефицит витаминов группы В6, группы В6, соответственно, здесь магний. Но, в принципе, здесь очень важно, опять-таки, даже если вы не к врачу обращаетесь, да, хотя бы к нутрициологу, который вам восполнит. То есть, если вы, например, отказались от молочных продуктов, вы лишили себя источника кальция. Чем можно заменить? Да? Может быть, у вас действительно непереносимость молочных продуктов, и вы должны чем заменить? То есть вы лишились источника кальция, источника белка, источника лактобактерий. Все это, соответственно, надо заменять, а не просто исключать. То же самое вот по глютену, да, чем заменить? Не просто так, что не есть, да, а чем можно? Может быть, там хлеб безглютеновый, да, себе взять, может быть, какие-то выпечку безглютеновую печь, да, ну, если вам, например, хочется есть хорошей полезной муки. По поводу внушения, эффект плацебо работает в 40% случаев, это доказано, да, то есть если вы поверите в это, то так и будет, и вы достигнете результатов, и, возможно, эту тоже идею будете продвигать. Такой субъективности не лишены, на мой взгляд, даже иногда врачи, хотя, по сути, это неправильно, привожу то, что это не так сложно. Например, даже если мы подозреваем такую непереносимость, то это не так сложно. Я сама так питаюсь, и, в принципе, это нельзя сказать, что это настолько плохо. А другое дело, если я всем пропагандировала безглютеновую диету, это было бы непрофессионально. А здесь, соответственно, я говорю, у вас может быть непереносимость, для этого мы можем попробовать убрать этот продукт и потом его вернуть. И если вы действительно поймете, отследите, да, за своим самочувствием, за своим состоянием, за состоянием своего кишечника, то, возможно, вам этот продукт желательно есть не то что исключить, а есть не чаще 1 раза в неделю, да, чтобы совсем как бы организм, кишечник не отвык. И, конечно же, при этом заменить какими-то продуктами, да, как бы именно безглютенами, а не так, что просто себя лишили этой группы продуктов, совсем злаков, и различные расстройства пищевого поведения, да, особенно, вот, как вы сказали, у подростков, это может уходить в радикализм, конечно, это плохо. И сейчас, кстати, ко мне очень много девочек-подростков приводят, и я рада за их матерей, потому что они говорят то, что, например, у дочери была диагностирована булимия, да, или дочка ничего не ест, или какие-то высыпания на лице, да, и, соответственно, я считаю, что это очень правильный выход. И дети, главное, ну, как бы девочки тоже соглашаются. Вот, они готовы работать, они очень заинтересованы. То есть они уже многие до этого уже как бы подсчет калорий ведут, то есть они уже много чего знают. С ними очень интересно беседовать. И я считаю, что именно, например, для девочек-подростков это будет самое правильное решение — сходить с родителем, да, как бы сдать анализы и показать, как это делается.
У меня очень много мыслей, я так распираю даже немного, потому что, во-первых, последнее, то, что ты сказала, твоя последняя мысль, да, я думаю, что осознанное питание и осознанный подход к своему здоровью, вот именно с примера родителей, это вообще супер, по-моему. Второе, подводя итог, молочка не зло. Ну, то есть, когда мы исключаем молочку, и это хорошо для кого-то, не значит, что это подходит для всех.
Очень часто бывает так, что реакции еще связаны с тем, что у человека только этот продукт в рационе. Допустим, например, да, то есть особенно это иногда заметно у людей, которые только начинают заниматься в спортзале. То есть они начинают есть очень много молочки, вечером творог, да, с утра там, допустим, овсянка, которую они никогда не ели, и они начинают замечать, вдруг у них, например, вздутие живота пошло, какие-то высыпания, они еще могут добавить спортивное питание, да? То есть если рацион постоянно однообразный, то есть многие люди, даже у которых есть непереносимость, они небольшое количество молочки вполне переносят, да? Но если, допустим, у них есть изначально какая-то чувствительность, и у них только этот продукт в рационе, естественно, они почувствуют себя лучше, когда, допустим, могут убрать какой-то продукт и сделать неверный вывод, то, что у них полная непереносимость и полностью исключат. При этом будут страдать, да, то, что я хочу тот кусочек сыра. Очень часто вопрос только в количестве.
Ну и, наверное, главный совет такой, что не нужно самому себе назначать какие-то диеты, лучше сходить к специалисту, узнать рекомендации, посмотреть там по анализам и уже от этого отталкиваться.
Но можно при этом поэкспериментировать.
Ну а разве вот этими экспериментами нельзя навредить себе? Одну неделю ты отказываешься от этого, другую. Это же стресс для организма.
Здесь надо именно вот как бы послушать грамотных специалистов, да, которые, соответственно, здесь говорят. И то есть вы можете попробовать именно не так, что радикально взяли все, убрали, да, а вы, соответственно, пробуете, изучаете эту тему, постепенно попробуйте уменьшить, понаблюдать за своим состоянием. То есть это очень включает механизмы осознанности. Например, есть, допустим, люди, вегетарианцы или веганы, которые очень радикально относятся, то есть они сразу убирают все эти продукты. Сначала им очень легко, хорошо, потом у них резкий упадок силы, вот тогда они идут к врачу. А есть люди, которые изучили, допустим, они хотят попробовать растительное питание, и они начинают с флекситарианства, да, такого гибкого вегетарианства. То есть они увеличивают количество овощей в своем рационе, фруктов, они уменьшают количество мяса, они добавляют, допустим, рыбу, они добавляют бобовые, и таким образом они становятся близко к растительному питанию и смотрят за своим состоянием, насколько им комфортно. И если им нравится, да, как бы они могут перейти полностью на растительное питание. И в этом нет ничего такого. Вот опасность, это тогда они могут уже пойти проконтролировать свои анализы, да, посмотреть то, что, возможно, мне чего-то не хватает. Это вполне возможная ситуация. Даже дети как бы на это право имеют, да, то, что как бы не есть то, что им не нравится, посмотреть, выбирать то, что им нравится. Но если человек, вот еще раз говорю, радикально себя лишая сразу всего, то, что думает, то, что мясо зло, молочка зло, я убрал все, мне стало намного легче, и в этом резко у них, конечно, может ухудшение самочувствия быть, здесь уже следует быть очень осторожными. Как выбрать специалиста? Вот даже немножко, да, скажу, то что если где-то продвигается очень радикальная идея, то, возможно, да, это нигде в мире нет по здоровому питанию рекомендации, что следует полностью это исключить. Вот единственная рекомендация есть по трансжирам. Да, все, как бы. Даже тот же сахар, его просто следует сократить, считается.
Я думаю, что этот совет подойдет не только как выбрать специалиста, но и как вот фильтровать всех блогеров, инфлюенсеров и лидеров мнений. Витамины. Сейчас это большой-большой тренд. У меня лично есть знакомые и подруги, которые просто говорят, что витаминами можно лечить все, вплоть до астмы. Правда ли это?
Я бы не сказала, что ими можно лечить. И это всегда комплексный такой подход. Да? То есть когда, опять же, предлагается лечение вместо традиционного корректировать только витаминами, я тоже с этим немного не соглашусь. Да? Вот, поэтому, допустим, у нас есть официальные врачебные рекомендации по коррекции дефицита витамина D. Да? То есть считается, что 95% населения они имеют дефицит витамина D. У нас есть официальные рекомендации по коррекции дефицита железа. Да? У нас есть данные по, например, дефициту магния. И это официальные врачебные данные, то, что действительно они могут усугублять какие-то состояния. Да? Вот. Но при этом нельзя сказать, что мы будем все лечить только витаминами.
Ну да, понятно. Это опять-таки вот эта вот грань.
Да.
А, что есть? По сути, можно самим себе назначать витамины? Ну, то есть вот я чувствую, что витамин D давно не пила. Ты говоришь, что 95% страдают недостаточностью.
Ну, вообще считается, что как бы это, в принципе, довольно такая общедоступная информация, что вот витамин D в профилактической дозировке 800 тысяч единиц, да, он необходим всем. Да, то есть каждый день всем необходим. Есть официальная такая рекомендация.
То есть по факту есть какая-то группа витаминов, которые мы можем сами покупать там раз в полгода, допустим. Я правильно понимаю?
Витамин D, он назначается практически каждый день. Прием омега-3 кислот, да, тоже о них возникает вопрос. Омега-3 кислоты, они назначаются в том случае, опять-таки назначаются, да, все-таки вот понятие витамина D, омега-3 назначаются. Но мы при этом понимаем то, что витамин D именно в профилактической дозировке, не в бешеных больших дозировках по 10 тысяч единиц. Естественно, вот еще раз говорю, профилактическая вообще считается, что это вот 800 тысяч, да, для России. Вот. И, соответственно, получается, что омега-3 считается, что мы должны получать из питания. Это 150 граммов рыбы или морепродуктов 3 раза в неделю минимум. И если мы вот это количество по каким-то причинам не добираем, могут использоваться добавки омега-3 кислот. Могут, да, еще раз говорю, не обязательно. Но какие здесь противопоказания существуют? Опять-таки, видите, противопоказания они есть. Это низкий уровень тромбоцитов, то есть когда у нас низкая свертываемость крови, омега-3 может немножко разжижать кровь. И прием препаратов, которые разжижают кровь. То есть здесь уже лучше посоветоваться с врачом. Вот это две, в принципе, как бы такие добавки, которые могут использоваться. Насчет остальных я бы сказала, что они все-таки по анализу.
Смотри, я правильно понимаю, ты считаешь, что нельзя скорректировать дефицит витаминов только лишь питанием. Обязательно нужно добавлять какие-либо витамины именно... Ну, как в виде таблеток, капель и так далее.
Я считаю, что если у нас рацион сбалансированный, у человека все в порядке с желудочно-кишечным трактом, то добавлять надо только витамин D.
Есть ли какой-то, какие-то у тебя рекомендации, список продуктов, которые мы все должны обязательно добавить в свой там еженедельный рацион?
Я бы даже сказала, больше ежедневный. Потому что, по сути, даже. Да, потому что у нас каждый день есть суточная потребность к определенных витаминах, минералов. Прям суточная, да. И, соответственно, мы желательно должны набирать это ежедневно из этих, соответственно, продуктов питания. Что я обычно советую? То есть у нас, например, я очень люблю бразильские орехи, да, они нам дают суточную норму селена, то есть 2-3 штучки в день. При этом передозировки как таковой тоже не будет такого, что прям отравление селена, да, потому что это продукт питания. Вот, поэтому, например, можно их, соответственно, добавить. У нас в России, особенно в Татарстане, мы эндемичны по дефициту йода, да, то есть поэтому йод в добавках, он назначается уже только по анализам, а вот йод из питания нам никто, в принципе, не мешает получать, если у человека нет гиперфункции щитовидной железы, да, то есть йодированная соль тоже нам полностью все-таки не дает такие источники, поэтому мы можем использовать в сезон, например, фейхоэ, там есть источники йода, морскую капусту, у нас продаются водоросли такие, которые в том числе и чипсы нори, да, то есть вот такие продукты питания, если мы ими обогащаем рацион, то мы, соответственно, будем оттуда получать йод. Мне очень нравится печень трески как источник витаминов А и Е и омега-3 кислот. То есть можно буквально 1 столовую ложку в день добавлять, желательно из стеклянной банки, да, чтобы не каждый день консервы потреблять. И, соответственно, мы будем получать витамины А и Е. Кальций мы будем получать из молочных продуктов, то есть наиболее большее количество — это сыр, творог, да, то есть хотя бы 1 порция молочных продуктов в день, если нет непереносимости. Также в сутки нам 1 столовая ложка семян кунжута дает суточную норму кальция. У нас кальций есть брокколи, и поэтому как бы следить, да, за тем, что вот эти продукты есть ли в вашем рационе или нет. Опять же говорю, у многих все-таки довольно однообразный рацион получается. Обязательно очень важна у нас клетчатка, то есть вообще я вот своим тоже подопечным рекомендую, чтобы у нас половина тарелки были овощи и фрукты, потому что витамины, минералы в них есть. В зелени, например, фолиевая кислота, то есть и, соответственно, нам ежедневно это каждый день надо получать, поэтому для того, чтобы наиболее просто вот научить опять-таки своих пациентов, я говорю то, что начните с того, что у вас вот 1/4 тарелки каждый будет фрукты, ягоды, 1/4 тарелки овощи и зелень, то есть вы уже большой очень плюс в этом плане добавите.
Чем же отличаются витамины Сахёрб от витаминов с обычной аптеки там за 160 рублей? А действительно ли там намного больше пользы, или это просто, опять же, какой-то маркетинг, и все.
Я сейчас, допустим, даже если я раньше какие-то препараты могла назначить, то что вот это, в принципе, там то же самое, да, но сейчас я все-таки тоже стараюсь подбирать какие-то марки, которые есть у нас в России, у них есть сертификаты, потому что, естественно, когда у нас есть проблемы даже с заказом, доставкой, да, и так далее, то это вызывает определенные вопросы. По поводу того, что вот у нас в обычной аптеке, так скажем, продается, обычно вопрос в том, что низкие довольно дозы, да, то есть, например, допустим, препараты железа вполне неплохие есть в аптеке. То есть я их тоже использую, чередую, они, в принципе, есть. Мне нравится, не сочтите за рекламу, продукция Солгара. Да? То есть, знаете, наверное, такие темные баночки. Я, в принципе, их фанатка еще давно, когда это вообще не было популярно. Обычно проблема именно в дозировках и формах витаминов может возникать. Опять-таки нельзя сказать, что весь iHerb хорош. Да? Там тоже есть хорошие линейки профессиональных таких витаминов, да, которые мы можем быть уверены в качестве, они известны и в Америке, и в Европе, и при этом есть совершенно такие неизвестные, дешевые, не можем мы отвечать за их качество. И есть понятие активной формы витаминов, все-таки неактивные. Например, там карбонат кальция, допустим, он усваивается процентов на 30. Хелатный кальций, он усваивается процентов на 80. Да, от этого, естественно, будет зависеть дозировка и вообще, насколько это будет работать у человека. Вот. Нельзя сказать, что в наших аптеках нет совсем таких препаратов. Витамин D вполне у нас рабочий. То есть вот у нас аптечные препараты продаются, он вполне даже хорошо работает. Препараты магния есть, тоже хорошие работают. Не то, что как бы аптечные препараты не работают, iHerb работает и так далее. Это совершенно не так, нельзя так интерпретировать. Здесь надо брать конкретный препарат, его рассматривать состав и конкретно вам в какой дозировке он нужен. Вот и как бы вот
индивидуально основной такой вывод, да.
Но как бы если, например, основная ошибка, которую, в принципе, люди совершают, которые хотят принимать какие-то витамины, они берут просто какой-то поливитаминный комплекс и думают то, что как бы вот эта проблема, например, там, допустим, у них выпадают волосы, и они взяли какой-то комплекс выпадения волос и начинают его принимать. Да, он может помочь, потому что в 40% случаев, во-первых, работает плацебо, да, то есть это однозначно есть. Вторая причина — это то, что вы попали в точку, да, а третья причина может быть так, что вы принимаете вообще одни витамины, а вам, у вас дефицит железа. И как бы вам от этого, в принципе, никак это не помогло, да, поэтому и очень многие симптомы, например, выпадение волос, оно может быть из-за дефицита многих витаминов, а может быть и не из-за дефицита витаминов. Поэтому если у вас прям какая-то клиническая жалоба, и вы хотите прям из-за этого попить витамины, то в данном случае как бы лучше это обсудить уже, соответственно, со специалистом. Вот. А так как постараться все-таки максимально получать из питания, потому что если у нас идет если мы, например, будем на некачественное питание добавлять какой-то витамин, у нас может просто пойти перекос в другую сторону. Да? Допустим, прием цинка длительный вызывает дефицит меди. Да? То есть вы можете так себе навредить. Например, даже сейчас вот из-за того, что коронавирус, многие начали пить цинк, причем непрерывно, причем никак не контролируя по анализам. И у людей начала вылезать седина. Почему? Потому что седина может быть из-за дефицита меди. И как бы цинк вызвал дефицит меди. Понимаете, да? То есть насколько это... И как бы иногда в организм лучше... лишний раз не вмешиваться и лучше скорректировать какие-то моменты из питания, если так очень сильно что-то хочется. И добавить витамин D. Вот прям основа такая.
Супер. Мне стало вообще все понятно.
Полин, ты уже заказала витамин D?
Я пью витамин D.
Мне кажется, уже в эту секунду прям еще 4 пачки сразу.
У меня есть, я пью, Юля. Ты пьешь?
Нет.
А ты что закажешь после нашего выпуска?
Не знаю. Я буду корректировать свое питание, что я делаю уже просто всю свою жизнь.
Я тоже, но теперь я буду делать это осознанно. Я пойду к Лине. Я не знаю, как ты, я первая. Да, вот мы выходим уже на финишную впрямую. Расскажи, пожалуйста, про свой курс «Идеальная тарелка», в чем его особенности, как ты к нему пришла и для кого он полезен будет?
Курс «Идеальная тарелка», он на самом деле, мне кажется, создан для вообще абсолютно всех людей, то есть нет противопоказаний, да, то есть это, как я к нему пришла, это основной принцип вообще здорового питания, в котором можно есть все, не надо считать, как бы взвешивать какие-то продукты, да, то есть не надо писать рационы питания, вы сами себе строите рацион, да, это удобно, это подходит для беременных, для кормящих, для пожилых, для детишек, да, то есть это для всех удобно, именно для здоровых людей этот принцип создан. И для здоровья. Как я к нему пришла, когда я только начала работать врачом-диетологом, это было 4 года назад, у нас обычно как бы дается то, что стандартный метод работы — это подсчет калорий. То есть ты пациента обучаешь подсчитывать калории, он считает и благополучно снижает вес. Да, действительно это работает. Но это так муторно. Mm-hmm. То есть человек приходит в ресторан, и он начинает запрашивать калораж. Начинают официанты бегать, да. И как бы вот это вводит человека в стресс. Я не люблю стресс, я сама тоже не люблю считать, но тогда я действительно считала, взвешивала, потому что мне нужно было это для работы. Но я понимала, что это не тот метод, и мне он вообще не нравится. Мне не нравилось в калораже то, что, в принципе, ты можешь там действительно съесть все, главное — вложить в калории. Но и человек думает, что он правильно питается. Причина же, дело же не только в этом. Да, и у многих опять-таки возникал вопрос, то, что я хочу есть, то есть мне не хватило вот этого калоража, и мне тоже самое не хватало. Поэтому я начала искать другой метод. И метод вот этой идеальной тарелки, здоровой тарелки, он, по сути, придуман был еще в Гарварде. Брать тарелку, делить ее на 4 части. 1/4 мы заполняем белком. Это могут быть яйца, мясо, рыба, бобовые. Да? 1/4 тарелки — это сложные углеводы, или назовем их медленными, то есть они медленно поднимают сахар в крови и уходят в энергию. Это крупы, это зерновой хлеб, это иногда сюда можно вписать выпечку, это макароны из твердых сортов пшеницы, это картофель. В общем, как понять, что это медленный углевод? Когда вы берете, например, там что-то жуете, да, из этих продуктов, у вас во рту нет сладкого вкуса. То есть батон — это несложный углевод, да, потому что он создает во рту сладкий вкус. Зерновой хлеб, например, ржаной — это уже рассматривается как медленный углевод. Да? То есть то, что надо долго жевать, так скажем, это будет долго расщепляться и не будет давать высокого подъема сахара в крови. 1/4 тарелки, заполняемые овощами и зеленью, они могут быть и тушеные, и свежие. Да? 1/4 тарелки мы заполняем фруктами и ягодами, кроме банана. Банан идет как десерт.
Угу.
После тарелки 1 столовую ложку жиров мы добавляем в тарелку. Это может быть жир, который используется при жарке, в салаты, да, это может быть сыр, авокадо, орехи. Ну, вот примерно как бы то, что в 1 столовой ложке. И после тарелки, если хотите, можете съесть сахар сладкое в размере 2 чайных ложечек. Ну, как бы, я не скажу, что это в Гарварде придумано про размер 2 чайных ложечек. Это я уже как бы немножко сама добавила. Вот. То есть 2 чайные ложечки после тарелки, да, например, там 2 ложечки варенья, 2-3 дольки шоколадки, так примерно 2 раза в день, чтобы вы не превышали норму, да, именно по сахару. Вот. И таким образом вы получаете, вы это строите на завтрак, обед, ужин. Да? Кушаете вы по голоду и до сытости. То есть, опять-таки, это очень классно включает моменты осознанности. То есть то, что у вас есть свои гормоны голода, насыщение, это гормон грелин, гормон лептин, да. И когда мы кушаем просто то, что вот вам дали, и у вас возникает чувство голода, да, это не очень правильно. Правильно — это когда вот вы именно вот такую тарелку съедаете, она может получиться довольно большой, потому что в ней много клетчатки, но клетчатка очень важна, поэтому в этом плане как бы только подсчет калорий не верен, потому что как бы клетчатка, в ней мало калорий, но нет такого, что в калораж обязательно надо вписать клетчатку, да. Хотя Всемирная организация здравоохранения нам говорит, что в день надо 5 порций овощей и фруктов, минимум 400 граммов в день. И, соответственно, здесь получается, что мы вот так, когда на завтрак, обед, ужин вот так съедаем, у нас получается баланс в питании. И в марафоне именно так мы и делаем. То есть я объясняю этот принцип, мне начинают отправлять фотографии вот этих тарелок, потому что я считаю, что самое важное — это практика. Можно 3 часа рассказывать и давать пример рациона, да, готовьте, готовьте так, а можно на самом деле просто за 15 минут объяснить пример рациона и просто начать проверять тарелки. В принципе,
получается курс обратной связи, да, тебе?
Да, конечно. То есть про идеальную тарелку я в целом тоже всегда активно рассказываю. Это вообще не секрет. Мне очень нравится в ней, что ее можно пересказать за 5 минут, да, и научить кого хочешь, по сути, правильно питать. Но самое главное — это ее практиковать. Этим мы и занимаемся. То есть за 2 недели, в принципе, у человека в голове наступает порядок, да, и, соответственно, он может продолжать этот принцип питания и как бы как корректировать, то есть при необходимости снижать вес, да. Соответственно, если человек хочет набрать, то он добавляет еще сюда перекусы. Но вот основа — это именно вот такая тарелка.
Угу. Супер, понятно. Мы обязательно оставим тоже ссылку на твой Инстаграм, чтобы люди могли тоже пройти его, потому что я думаю, что это такой полезный навык, когда ты сам себе строишь свое питание. Это супер. И мы переходим к нашему ключевому вопросу. Юль, давай.
Да, мы хотим нашу беседу завершить следующим. Скажи, пожалуйста, 3 коротких совета на тему, как определить, где проходит грань между питаться правильно и безумием.
Хороший вопрос. Мне кажется, он немножко касается психологии, потому что вот
100%.
Расстройство пищевого поведения, да, и так далее. Потому что есть опросники, безусловно, да, но как бы психологи как раз их как раз таки используют. Вот. Но такие общие все-таки, когда это становится понятно, когда человек становится слишком зацикленным. То есть он не наслаждается едой, да, то есть он mm-hmm. зациклен на каких-то цифрах. То есть цифры на весах, цифры там
калории,
взвешивая,
да, какие-то
продукты.
Наверное.
То есть калории, в принципе, можно посчитать вполне месяц-два, но если человек постоянно зацикливается и боится что-то съесть, то есть я думаю, что первое, да, вот это то, что признак, как бы признак такого человека, как где вот грань вот mm-hmm. эта, то, что человек боится что-то съесть mm-hmm. вообще. Да, то есть uh-huh. потому что мы, в принципе, должны понимать, что даже на лечебных диетах, если мы что-то маленькое, даже там что-то небольшое съедим и это сбалансируем, то как бы это не настолько критично, да? То есть и здесь как бы человек, соответственно, боится что-то съесть. Потом, соответственно, вот как бы выход из этого, то, что мы вот так не зацикливаться. Второе, это когда человек считает свою систему питания единственной правильной в мире, uh-huh. да, и активно ее всем пропагандирует, uh-huh. потому что на это, по сути, даже врач не имеет права, да, то есть если даже я, например, скажу, ребят, идеальная тарелка или там средиземноморская диета, она самая крутая, она доказана во всем мире, все должны ей следовать. Безусловно, нет. Здесь очень важно, чтобы был человек комфортный. То есть, получается, второй признак, то, что mm-hmm. да, только вот это.
Mm-hmm.
И если много срывов, наверное, тоже это один из mm-hmm. признаков. Если человек постоянно срывается, если вы никак не можете найти свою систему питания, если вам дискомфортно, да, возможно, вы опять-таки слишком категорично себе не позволяете, не разрешаете себе даже какие-то маленькие ошибки. И то есть вот большое количество срывов, небольшое количество срывов — это нормально, это даже не надо воспринимать как срыв. То есть вы просто поели, вот вы сейчас осознанно понимаете, что вы сейчас этот съедаете кусок торта. Или вы там один раз в месяц сходили в Макдональдс, да, ничего в этом страшного нет, не mm-hmm. надо быть такими радикальными, радикалистами, категоричными и так далее. Но если у вас постоянно это происходит, и вы понимаете, что вы с утра просыпаетесь с мыслью, что я сегодня буду питаться правильно, и вечер заканчиваете с тортиком или в Макдональдсе, там,
это
и так
я.
Далее. Вот. То есть, возможно, что-то здесь идет не так, и может стоит обратиться к специалисту, да, который вам поможет. Угу. Может, у вас есть какие-то проблемы с мотивацией, может быть, какие-то блоки убеждений в голове. Может
а вот слушай,
вас...
извините, я перебью, а ты с этим работаешь тоже, когда проблемы с мотивацией, допустим, вот приходят такие, как Юля?
Ага. Хороший вопрос, кстати, да, ага. потому что в первую очередь, я все-таки считаю, что когда человек срывается, это у него несбалансированный рацион, да, то есть поэтому в первую очередь работаем, например, с этим. Но я понимаю то, что специалист, по сути, это хорош не тот человек, который много знает, а который вот даже он может знать не настолько все обширно, да, но зато он может, во-первых, объяснить, донести, и, во-вторых, создать у человека мотивацию длительную, да, и в этом и есть, мне кажется, основной такой вот, если, например, кто-то хочет обучаться диетологии, нутрициологии, то есть начните в первую очередь, мне кажется, с себя, да, потому что мотивацию именно внутри себя вот такую найти, тогда вы даже чисто своим видом будете показывать пример.
Спасибо Благодарю. Большое, что нашла время, что пришла и что поделилась такой информацией, и что действительно ты прям почувствовала подкаст, да, то, что везде есть нормы, везде есть золотая середина, Макдональдс раз в месяц — это нормально. Главное, чтобы в целом картина
чтобы был
была...
баланс, да.
Чтобы... Да, был баланс. Вот.
Вот мне очень нравится, кстати, правило 80/20, причем оно мне нравится везде, mm-hmm. да, то есть слышали, наверное. То есть вот здесь то же самое. Если у вас 80% сбалансированного рациона, 20% вы можете позволить себе вкусняшек, да?
Супер.
Да, если вы там всю неделю там питаетесь правильно, то вы в выходные вполне можете там позволить себе там пойти в кафе с удовольствием съесть какой-то тортик, mm-hmm. да? И это, в принципе, касается всего. То есть вот так, если позволять mm-hmm. да, себе, то, скорее всего, вы достигнете успеха, замечательных результатов. Самое главное, не будете срываться, потому что вы знаете, что вам-то это можно.
Все, супер. Mm-hmm. Спасибо тебе большое. Мне кажется, было очень интересно.
Давайте напомню, что в гостях у нас была Елена Барханова. Это диетолог, нутрициолог и просто прекрасная девушка, которая все так нам по полочкам разложила. Большое спасибо, что ты пришла к нам.
Мы обязательно все ссылки, всю полезную информацию оставим внизу в описании подкаста. Пожалуйста, приходите к Елене и ставьте нам, пожалуйста, оценки и комментарии. Мы будем очень рады и благодарны вам.
С вами были Полина, Юля и Елена.
Всем пока!
Всем пока!